Добрый день. Начинаем наше седаун-шоу, как всегда, по четвергам, за редчайшими исключениями. Станислав Александрович Белковский, добрый день.
Сергей Александрович Бунтман, приветствую вас и всех. Ура!
А вот почему у нас с вами противоположные библиотеки? Вот у вас, у меня загнуто сюда, а у вас загнуто туда.
Потому что я живу в стране, где правостороннее движение с правым рулем, поэтому и так.
А с правым рулем левостороннее
британское,
движение.
Британское, да, оно левостороннее, да.
Ну да, да. Да.
То есть когда... у меня британская модель движения, да, абсолютно.
Когда кто-то выскакивал...
Вот и все, так сказать.
Да, когда кто-то выскакивал, когда моя дочка была маленькая, Вера, да, когда кто-то выскакивал на встречную, она повторяла, мы не в Англии, повторяла она занудливым голосом. Хорошо.
Знаете, извините, раз мы заговорили
на тему,
знаменитый эксперимент Сирила Паркинсона, который пытался доказать, что именно британское движение самое правильное, это запустить человека среднестатистического или группу людей, испытуемых в некое пустое пространство, ну, где только что, где сейчас должен начаться прием, через пару минут и посмотреть, в какую сторону идет человек на инстинктивном уровне, как он огибает помещение, идет он налево или направо. Вот Сирил Паркинсон считал, что именно поэтому он, так сказать, левостороннее движение – это единственно правильное для человека, а правостороннее навязано всякими враждебными человечеству силами.
Есть такое дело, очень любят, вот, например, когда идут потоки людские, вот, противоположные, там, где правостороннее движение, очень хотят тебя обогнуть совершенно другой стороны. И наоборот. И наоборот. Я вот это заметил. Потом это, конечно, с семиотикой пространства очень сильно связано. Как поворачивает правша и как поворачивает левша. И вот Вячеслав Всеволодович Иванов в свое время сделал на эту тему целый сборник, мною горячо любимый.
Да, я, надо сказать, что до сих пор не закончил, к сожалению, начатую мною в эпоху COVID-19 работу «Психология пробки».
А, хорошо.
Который я пытаюсь доказать, что пробка, в частности, в городе Москве, вот именно в городе Москве, никогда не была связана с теми или иными особенностями регулирования дорожного движения, и даже перекрытием дорог, которых в последние годы стало не так много. Она связана с двумя вещами, именно психологическими. Первое. Среднестатистический московский водитель не знает, куда ему надо ехать, а второе, не знает, зачем ему ехать.
Да,
вот
да,
эти постоянные колебания за рулем, они ведут к тому, что транспортное средство движется неоптимально, и создается пробка даже там, где нет ни светофоров, ни, так сказать, ни избыточного числа автомобилей, никаких других объективных к ней предпосылок.
Да, чтобы закончить, вот не знает, куда едет, даже при наличии замечательных навигаторов вот сейчас, это бывает даже хуже, безо всякой пробки. Поперек моего движения, вот буквально вчера, поехал человек, которому надо крайне правый ряд для того, чтобы свернуть на МКАД. Вот, и ему было. Из крайне левого он крайне... Может
да,
быть,
особенно если это было на новом Арбате, то это полностью подтверждает мою теорию.
Да, это полностью подтверждает теорию вашу, но я боюсь, что здесь, может быть, был у него какой-то политический замысел. Из крайне левого вдруг он стал крайне правым, вдруг его осенило.
Ну, это трансформация, собственно, постсоветской России. С коммунистического мира мы пришли, как известно, в мир Ивана Александровича Ильина, если вы обратили внимание. Сейчас борьбу за центр имени Ильина в Российском государственном гуманитарном университете.
У меня такое ощущение, что и хвалители, и хулители Ивана Ильина, в общем-то, вряд ли его подробно читали.
Да, каждый... я думаю, даже и не подробно, не очень, мне кажется. Я-то его читал, как ни смешно, поэтому в данном случае выскажу, что не все в жанре читал, но скажу.
Да, да.
Очень, очень часто, как раз, когда читал, говорить не хочется. Я с этим согласен. Хочется говорить, когда не читал. Это, так сказать, термин военно-полевое богословие, которым наградил его, кажется, Зинаида Гиппиус, более или менее верен. Да. И ну, там, собственно, вот борьба за центр имени Ильина в РГГУ, конечно, больше связана с личностью Александра Гельча Дугина, который должен возглавить этот центр, чем, собственно, Ильина. А при том, что Иван Александрович, конечно, да, на определенных этапах поддерживал нацистов. И, в общем...
На определенных этапах.
Да, глорифицировал Гитлера, безусловно, то есть он попадает под все нынешние статьи Российского уголовного кодекса, но если бы не Александр Геннадьевич Дугин, мне кажется, никто бы и не заметил создание этого центра имени Ильина. И понятно даже почему. Дело в том, что в последнее время Александр Геннадьевич Дугин, он приобрел, кроме всего прочего, помимо, безусловно, эксклюзивной гуманитарной роли в современной РФ, он приобрел значительное влияние на британскую королевскую семью. Вы не обратили на это внимания?
В чьем лице?
В разных. Сначала принца Гарри, потом, собственно, и короля Карла III, как это ни странно. Потому что Александр Гельч, одной из основ дугинизма было всегда братолюбие. Александр Гельч Дугин всегда был проповедником того, что только тот лидер, только тот достоин жизни и свободы, кто носит бороду. Это, собственно, главная историческая проблема России в том, что лидеры советского периода не очень носили бороду, да и постсоветского, и поэтому история страны как-то зашла в тупик. Конечно, с Владимиром Владимировичем Путиным здесь потом он нашел какой-то компромисс, потому что борода бывает разных размеров, она бывает нано-борода, которую не видно невооруженным взглядом, и поэтому, так сказать, вот, может быть, у Владимира Владимировича Путина она есть. Но там
она латентная борода, она потенциально есть.
Да,
это
да,
тоже
да.
Очень важный философский
принцип. Конечно, она раскрывается, да, просто
да.
В личности Владимира Владимировича она раскрывается. Как, да. Но дело в том, что сначала скандал с бородой был у принца Гарри, ныне герцога Сассекского. Это описано подробно в его книге «Спер запасной». В качестве одного из важных эпизодов своей борьбы, бескомпромиссной борьбы с королевской семьей, он приводит следующее, что, значит, что и его отец, и его старший брат были категорически против ношения им бороды. А он не мог уже без бороды, потому что она для него символ и инструмент безопасности, механизм безопасности. И поэтому он должен был пойти к самой королеве Елизавете II и получить у нее персональное разрешение на ношение бороды. Здесь явно прослеживается влияние дугинизма, а где-то 2 недели назад король Карл III официально разрешил ношение бороды в армии, в вооруженных силах Великобритании, еще недавно запрещенное. И, конечно, здесь уже Дугин и дугинизм вырастают до исполинских масштабов. Это уже независимо от Ильина. Поэтому, мне кажется, вот я, кстати, нашел способ, как снять это противоречие, все-таки дать возможность создать центр имени Ильина в РГГУ, не, так сказать, не ставя под удар, вот, не сталкиваясь с обвинениями в глорификации нацизма и соответствующим креном. Дело в том, что Владимир Ильин – это еще один из псевдонимов Владимира Ильича Ленина, Ульянова.
Да.
Поэтому
да.
Если центр будет называться центр имени Ильина без инициалов,
просто так, да.
Да, то каждый может вкладывать в это свой смысл. Кто-то имеет в виду Ивана Александровича Ильина, и тем самым центр ультраправый, а кто-то, кому-то можно, остальным можно объяснить, что это центр имени Ленина фактически. Поэтому ничего страшного, никакого нацизма, естественно, здесь нет и не может
да,
быть.
Да,
центр может угодить всем.
Полифилософский центр такой будет, да.
Ну, смотрите, тут же у меня еще вот какая идея возникла, поскольку давно мы не подбрасывали дровишек в творческий костер Константина Юрьевича Богомолова, нашего общего кумира. Я придумал уже идею для него не спектакля, а сериала на этой почве. Нет, не я придумал, а наша креативная группа Бунтмана Белкова, да. Который КГББ, который ни в коем случае нельзя забывать. Дело в том, что есть еще замечательный актер Владимир Адольфович Ильин.
Да.
Который, мне кажется, мог бы сыграть одновременно и Ленина, и Владимира Ильича Ленина, и Ивана Александровича Ильина.
Кстати, это не так трудно, там чуть-чуть.
Да, разумеется, да. И тут сюжет такой. Дело в том, что Владимир Ильич Ленин не умер. То есть это сюжет, как Александр I стал старцем Федором Кузьмичем. Владимир Ильич Ленин не умер, а стал Иваном Александровичем Ильиным.
Да просто он в 22-м году
уехал,
ушел на пароходе.
Конечно. А в Горках там это был, так сказать, был двойник, опять же, по принципу Валерия Дмитриевича Соловья, который умер в Горках. И поэтому, конечно, поскольку Владимир Ильич Ленин хотел отобрать власть Иосифа Виссарионовича Сталина обратно, вновь возглавить коммунистическую партию, исправить все перегибы и воскресить всех убитых в 30-е годы коммунистических аппаратчиков, генералов и маршалов Советского Союза, он и действительно поддержал Гитлера и нацизм на определенном этапе, победу над Сталином. Тут все сходится. Так что тот самый Ильин – это и есть Ленин. Это один и тот же человек, и Владимир Адольфович Ильин справился бы с этой ролью блистательно, на мой взгляд.
Да, потрясающе, конечно. У меня одно только опасение вот по поводу наших рассуждений сейчас, вот недавних, предыдущих. То, что ну, мы-то с вами, я смотрю на трансляцию, передачи, вот на... до нас, но мы же отпусканием бород разные там величины и конфигурации, мы не становимся от этого дугинистами.
Нет, но дело в том, что мы, собственно, и не знали о том, что, то есть, как, когда я принял решение отпустить бороду, это было связано со стрессом определенным более 20 лет назад, но также и с бессознательным, я уже с тех пор изучил психологию бессознательного, могу это утверждать, бессознательным желанием скрывать двойной подбородок.
Да.
Но тогда я еще не был, был плохо знаком с трудами Александра Гельча Дугина. А британская королевская семья была с ним уже хорошо знакома, явно под его влиянием. Все случилось, потому что я не вижу никаких других объяснений, с чего это вдруг. После многосотлетней безбородой традиции вдруг ударились в это дело.
Нет никакой многосотлетней, я прошу прощения. Начнем такой, что первый из бородатых королей...
Разве что королева Виктория на склоне лет.
Нет, ну, нет, нет, нет. Ну вот зачем это? Усатая старуха королева Виктория. В то время уже ее сын на выданье много десятков лет, принц Уэльский Эдвард, Эдуард VII, носил бороду. Носил бороду и носил ее все свое недолгое царствование до 10-го года. А потом сын его, кузен-близнец Николая II,
ну, конечно, тут уже не мог, он...
Георг VI, вот кузен-близнец, так что это вот вполне, тут все сходится. И, конечно, он из патриотических соображений по отношению, из фамильных по отношению своего, к своему кузену, которого он так предал вообще-то в 18-м году, нехорошо получилось. Носили бороды.
Прям даже и в 17-м, мне кажется, уже придумал.
Да.
Не принял его на себя там, скажем.
До этого многовековой, конечно, последний король с бородой, бородкой, я бы сказал, клинышком, это был Карл I. Вот, Карл I. Ну, такая какая-то фитюлька была у Карла II, но это не считается. Это латентная борода, та же самая. Так что здесь очень интересно. Надо, конечно, заняться этим и написать большой труд, мне кажется.
Ну и вообще заметить, что ситуация на украинских фронтах стала меняться в пользу Кремля, когда изменилась ситуация с бородой в британской королевской семье. То есть здесь явно через...
Совпадение? Мы не думаем с вами.
Александр Гельч Дугин, безусловно, очень сильно повлиял на то, что англосаксонский мир пришел к идее бороды и убоялся тем самым тех исторических и жизненных сил, которые олицетворяет нанобородый Владимир Владимирович Путин.
Здесь спрашивают, насколько реально предоставление пакета американской помощи Украине в ближайшую субботу, послезавтра.
Кажется, оно абсолютно реально, потому что об этом уже сказал спикер Майк Джонсон. Выделяют 60 миллиардов, из которых значительная часть, наконец, верное слово найдено, как говорилось в «Беспреданнице». Значительная часть их денег достается американскому военно-промышленному комплексу, поэтому все должны быть довольны. Можно сказать, даже большая часть. И президент Джозеф Байден заявил, что он подпишет именно этот вариант законопроекта, хотя всего несколько дней назад представители Белого дома настаивали на том, что должен быть старый сенатский вариант, где помощь Израилю, Украине и Тайваню объединена в один пакет. Но сейчас все, вроде обо всем договорились, тьфу-тьфу-тьфу. Так что в эту субботу, невзирая на некий двусмысленный подтекст с точки зрения мирового еврейства, что это рассматривается в субботу, будет, вроде бы, все одобрено.
Ну да. А разделение пакетов – это был действительно правильный и ведущий в этом направлении ход?
Нет, я думаю, что он никакого практического значения не имел. Просто всем нужно было изобразить победу. Знаете, это как обмен ударами Ирана и Израиля. И, так сказать, теперь Майк Джонсон сможет сказать, что вот он добился очень важного разделения одного законопроекта на несколько, что существенных практических последствий не несет, но не тот же законопроект рассматривается, который одобрил Сенат и был изначально поддержан Джозефом Байденом. Значит, республиканцы добились своего. А Джозеф Байден сказал, что он добился своего, потому что по содержанию это, так сказать, ничем не отличается особенным эти несколько законопроектов от одного пакета. Впрочем, там ключевой законопроект – это четвертый, в котором, в частности, говорится об изъятии возможным арестованных российских активов для финансирования восстановления Украины. И это самый сложный законопроект. Он никак не связан впрямую с помощью Украине, которая так или иначе будет оказана за счет американских ресурсов. Более того, вариант Майка Джонсона, ну, вот этот республиканский вариант, предполагает, что даже дальнобойная ракета «Атакмс» Белый дом может передать Украине. Хотя, если Джозеф Байден посчитает, что это несет угрозу национальной безопасности США, то можно не передавать. Все довольны абсолютно. Полный компромисс, к чему и следовало бы стремиться. Но по-прежнему правовой процедуры пока изъятия арестованных активов нет. И если четвертый законопроект будет одобрен, то это будет первый шаг в этом направлении, что есть некоторое потрясение, потому что, например, Европа не готова к таким радикальным шагам к изъятию российских активов, только к изъятию прибыли от управления этими активами, но не более того.
А не было ли это промедление смерти подобно для Украины?
Будем надеяться, что нет. Оно было, безусловно, болезненно для Украины и неприятно. И лучше было бы его избежать. Но его уже не избежали, и надо иметь дело с тем, чем имеем. По крайней мере, надежды врагов, оппонентов Украины на то, что этот пакет никогда не будет принят, тоже не оправдались. И для Украины это позитив. Во всем случае, о смерти Украины, слухи о смерти Украины несколько преувеличены. Главной проблемой Украины остается по-прежнему не американская помощь или ее отсутствие, хотя это большая проблема, когда помощи не было и пока еще нет, а кризис мобилизации, отсутствие мобилизационного ресурса. Только что принят и подписан президентом Зеленским новый закон о мобилизации, снижающий мобилизационный возраст с 27 до 25, еще вводящий некоторое количество жестких мер против уклонистов. Хотя не таких жестких, кстати, как предполагалось изначально. Они смягчились в результате обсуждения законопроекта. Но самое его больное и непопулярное место – это отказ от демобилизации тех, кто прослужил 36 месяцев. Она была давно обещана, и в итоге это обещание выполняться не будет, поскольку как военное, так и политическое руководство Украины вовсе не уверено, что в случае демобилизации масштабной удастся эти ниши заполнить. Но так или иначе, все это вместе ведет и подталкивает Украину к разговору о перемирии. И разговор уже о том, что мирные переговоры возможны только после полного вывода РФ войск с оккупированных территорий и возврата к границам 1991 года, в общем, перестают быть актуальными, хочется этого кому-нибудь или нет.
Но новые планы роятся, множатся, новые планы мирные, в том числе и турецкий план есть, еще новый совсем.
Да, помните, был такой пошловатый анекдот советского времени, как маршал Конев заходит к маршалу Жукову и говорит: «Так, Жук, у вас есть план?» «Нет», — отвечает Георгий Константинович, «тогда будем курить мой».
Тогда будем курить мой, да.
Да, но план Эрдогана, мне кажется, должен отвечать полностью представлениям о предмете Владимира Владимировича Путина. Во-первых, потому что там вводится константа число Эрдогана. Число Эрдогана – это 2040. Это тот год, к которому все должно решиться и определиться окончательно. И, видимо, это тот год, в который Владимир Владимирович Путин уже не будет правителем России. Это всякая определенность, все-таки лучше. Поэтому
что поскольку... за пессимизм? Что за пессимизм, Станислав Александрович?
Как? А тут, простите, потому что у нас же Владимир Николаевич Войнович нам поставил еще временной лимит.
Знаете, Эрдоган... 42.
Да, 2042. Это на два года позже, чем предел Эрдогана. Поэтому Эрдоган, находясь в конкуренции с Войновичем, решил, пользуясь путинской терминологией, сдвинуть срок немножко влево. Поближе к нам сюда. Это Москва 2040, можно писать, антиутопию. Тем более, сейчас все больше разговоров, об этом говорится в новейшем докладе аналитиков госкорпорации ВЭБ-РФ, что к этому моменту, возможно, исламское население в РФ будет уже преобладать, превалировать над неисламским, РФ станет исламской страной, и тут все вместе взято уже, так сказать, уже в нашем 2040, уже, так сказать, будет не отец Звездоний, который был знаковой фигурой Москвы 2040, а как-нибудь, так сказать, имам, даже не скрытый, который, так сказать, будет играть ключевую роль, будет духовного лидера в той свежей постпутинской Российской Федерации. Но там, собственно, Эрдоган предлагает вот в этот период до 2040 года кто-нибудь обязательно сдохнет, и шаг падишах или насреддин. Мы в данном случае никого конкретно не имеем в виду и желаем всем до 120, а то и до 146. Вот, поэтому, представление Владимира Ивановича Путина, даже если несколько лет, просто заморозить ситуацию на несколько лет на нынешних оккупированных и аннексированных территориях Украины, то там не останется ни одного человека, который за Украину. Все будут за Россию, поэтому уже там через несколько лет, а не десятилетий, можно проводить референдумы под любым международным контролем, которые подтвердят, что подавляющее большинство населения этих регионов за РФ и пребывание в составе РФ. И тогда уже, в соответствии с философией плана Эрдогана, эти территории придется Российской Федерации официально отдать. Безусловно, такой сценарий Путина очень в целом устраивает, потому что, судя по всему, он не стремится к тому, чтобы к дальнейшей мощной эскалации, там, наступлению на Киев. Нет, пока что наносятся удары по инфраструктуре, чтобы ускорить движение в направлении, в том числе и мирных переговоров, и не последнюю очередь за счет провокации новой волны украинских беженцев, что есть неизбежное следствие этих ударов по инфраструктуре.
Россия владеет всеми вообще новыми великим переселением народов или не владеет, если признает, что будет больше исламского населения? Вот в какой-то степени владеет или хочет транзита через Россию великого переселения народа на Запад, как это делал, например, Александр Григорьевич Лукашенко очень так на своей выданном участке?
Мне кажется, он не сам по себе, да. Ну нет, думаю, что и так и сяк. Потому что вот в докладе аналитиков Веба говорится, что не исключена трудовая миграция не только из Центральной Азии, а мой прогноз, что Центральная Азия в ближайшие годы, ну, если не годы, то десятилетия, будет стремительно исламизироваться, то есть на смену постсоветским баям, таким типичным, напоминающим партработников позднесоветского периода, придут исламские лидеры. Это не, но и из Пакистана, и Бангладеш будет трудовая миграция значительная. То есть, так сказать,
она уже есть именно из Пакистана. Вот как нам объясняли во Франции, вот несколько волн было. Это первые волны, это соседние страны, и это, условно говоря, христианские иммигранты, такие как итальянцы, поляки и так далее, сделавшие последовательно славу французского футбола. То потом это колониальная иммиграция, и то, что наступило уже на рубеже 2000-х годов, это иммиграция из стран, которые никакого отношения не имеют даже французской колониальной империи с теми...
Да, ну, это работать кому-то надо. На рынке труда иммигранты из Пакистана и Бангладеш в РФ совершенно незаменимы, это понятно. Я, кстати, подумал, что вот само название Пакистан напоминает мне о чем? О, Иван Васильевич меняет профессию. Помните, Паки Вельми...
Да. Херувимы, да, да, да.
Пакистан, Вельмистан и Ирстан.
Нет, Пакистан – это древняя наша земля, вот просто, конечно, естественно, древнерусская земля. Она уже за холмом, конечно, за очень высоким, но в общем-то, это стоит об этом подумать.
Ну, не таким высоким, как насыпное сооружение, оно же дамба в Орске, которое...
Ой, ну, дамба...
Настоящая дамба, да.
Нет, ну дамба в Орске. И вот это то, что я сейчас читаю, это какое-то, я все время читаю, смотрю какие-то вещи, это какое-то безумие полное. И метание властей, которые я начинаю как-то из жажды какой-нибудь объективности, я начинаю думать, а что же это пришли и выставили чуть ли не счет или уголовное дело людям, которые сделали в Перовском, сделали себе дамбу. Там куча вообще того, что они нарушили, но о чем сейчас думать? Люди защитили свой квартал. Или в других говорят, а ну-ка убирайте. Может, действительно это вредно?
Ну, это уже совершенно не понимаю. С точки зрения модели национальной экономики Российской Федерации, той, которая сложилась еще в 90-е годы. Кстати, если вы захотите, Сергей Александрович, можем пообсуждать фильм где-то в ходе нашего сет-даун-шоу Марии Константиновны Певчих.
А это я у вас попрошу просветительные лекции для меня, да, тоже, да. Потому,
да,
что...
потому что я смотрел этот фильм, вы знаете.
А вот... я не смотрел, но я не боюсь спойлеров.
Я смотрел фильм целиком, как и целиком смотрел интервью
Дурова
Такеру Карлс.
Господи, я всегда считал, что вы бесценный человек, Станислав Александрович. Теперь я в личных целях буду вас использовать.
А это вот, так сказать, в нашем кооперативе «Релакант», он же «Рела Гегель» и «Рела Марк». Знаете, заняться-то ничем серьезным нельзя, поэтому скоро уже можно будет устраивать коллективные просмотры, ну, если как в дисциплинарном санатории для успокоения там, такого рода видеопродукта. Ну, конечно, тут праздность, знаете, праздность, леность побуждает смотреть все, что не повод. Вот. Но там интересно, действительно, и то, и другое, это очень интересная вещь. Обсудим. Но с дамбой, конечно, потому что модели, как, ну, вот, сложившиеся еще с 90-х годов 20 века, это так называемая экономика роз, распила, отката и занос. И даже официально министр строительства ЖКХ Файзуллин признал, что на строительстве так называемой дамбы в Орске, которая вовсе не дамба, а земляной вал, украли 80% бюджета, значит, на самом деле близко к 100%, в связи с чем я все-таки не могу удержаться и занять минуту эфира рассказом классического анекдота на эту тему, как российский чиновник приезжает в Южную Корею, значит, и корейский собрат принимает его на роскошной вилле на море, все такое. Российский чиновник спрашивает: слушайте, откуда такие роскошества? Ну, корейский чиновник показывает пальцем куда-то на горизонт и говорит: видишь, вон там мост, вижу, 50%. Потом симметричная ситуация, корейский чиновник в Москве на роскошной даче на Рублевке российского, следует тот же вопрос, откуда такие роскошества. Российский чиновник, значит, чиновник показывает на горизонт, говорит: видишь, вон там мост. Нет, говорит южный корейский чиновник, 100%. Поэтому, значит, хищение близко к 100%, и когда выясняется, что простые недорогие россияне, такие как мы с вами, могут своими силами очень незадорого построить дамбу ничуть не хуже, чем государственный за миллиард рублей, то ставится очень серьезно под вопрос вот, сам фундамент концептуальной экономики рос. Получается, что столько всего украли, что если бы воровали хотя бы немного меньше, то состояние и качество инфраструктуры в РФ было бы совсем другим. И вот, а это уже вот, вот эти вопросы нельзя их ставить и поднимать. Это очень дестабилизирующе.
Ну да, даже сейчас. Вот все-таки меня иногда поражает, если что-то еще может меня поразить, кроме игры.
Стрелы Амура, конечно.
Да.
Стрелы Амура, это, конечно, название для Высоцкого.
Да уж я не знаю насчет стрел сейчас.
Нет, Стрелы Амура – это прекрасное название для высокоскоростного поезда на Дальнем Востоке.
Да-да-да, Стрелы Амура, да, великолепно совершенно. Украдут. Сейчас украдут. Ну ладно, мы не жадные люди. Да, вот. Да. Мы не жадные люди. Нет, ну меня поражает просто вот сейчас. Чего не сказать? Ладно, ребята молодцы, вот меньше нам хлопот. Или им хлопоты вообще их не интересуют по спасению людей, кварталов, компенсаций.
Нет, здесь неожиданно выясняется, сколько на самом деле стоит то или иное сооружение, а значит, сколько украли. А это действительно приближается уже к 100%. И вот разглашение всего этого и глубокого понимания широкими слоями населения, как это все происходит, допустить нельзя.
Ну да, то есть сочувствие и помощь, сочувствие, помощь, ликвидация последствий наводнений ужасных, вот даже на такой малой территории, это все тактика, а вот потрясение основ, не дамбы, а основ вот той самой экономики роста, о которой вы говорили, вот эта стратегия, и нельзя,
нельзя ни в коем случае, потому
терпеть
что,
значит, стратегическое поражение.
Значит, все посыпется, потому что в Российской Федерации вообще не могут приниматься никакие важные решения, если они не имеют коррупционной подоплеки. Да, да, и тогда, значит, будет парализован сам механизм принятия государственных и окологосударственных решений. Понимаете, когда Алексей Анатольевич Навальный показывал роскошные резиденции, его коллеги по ФБК показывали там роскошные резиденции российских чиновников, там все прочее, дворец в Геленджике, непонятно кому принадлежащий. Да, это все до определенного момента производило впечатление на почтенную публику, пока, наконец, публика не убедилась в том, что это нормально, в порядке вещей, и перестала остро реагировать на всякое очередное антикоррупционное расследование. Но вот такая прямая причинно-следственная связь между коррупцией и гибелью людей, причем твоих, ну, и вообще бедствиями твоими собственными, утратой крыши над головой, гибелью людей, животных, всех твоих родных и близких. Вот это новая реальность, которой не удалось добиться, до вот, осмысления которой в полной мере не удалось даже Алексею Анатольевичу Навальному, при всем уважении к его талантам и глубине. И вот это реально, это раскрытие этой реальности, безусловно, очень опасно для власти и чиновничьего класса.
Вот Дима Винт, обращаясь я к чату, вы пишете, что от Орска уже вода отошла с большой долей вероятности, да отходит, но она же никуда, знаете, ни из чего, ничто не приходит и никуда не девается. А куда же она идет, та вода? Вы следите за последствиями, она не рассасывается
в почве.
То, что
она отошла, не означает, что это не осталось без катастрофических последствий.
Во-первых, а во-вторых, там, как учит нас партия правительства, вообще-то оно куда-то приходит. И мне показалось рассуждение совершенно удивительным. Паводки большие, вот эти наводнения, они спасают от пожаров лесных. Я замер.
Ну, это во-первых. Они спасают еще от пожара в душе. Желающих слишком сильно повоевать с кем-нибудь, например, с НАТО. Потому что, в принципе, наводнение – это проявление талассократии той самой. То есть власти англосаксов, которые управляют миром с помощью водной стихии. В то время как Российская Федерация и ее союзники сопротивляются этому и хотят...
Я сейчас вот этой паузой, которая у нас была техническая, это совершенно не наводнение и не лесные пожары, подвисли немного и отвисли. Но я сейчас хочу воспользоваться случаем и поделиться той пролитой слезой ностальгии, которую я, изучая сегодняшние книжки, представляемые им «Шоп-дилетант медиа», я сегодня пролил уже до этой передачи, потому что это вот то самое... издание, возобновленное 50-х годов, после первого того, который придумал генсек комсомола Александр Косарев, он же придумал первую библиотеку приключений, и, в общем-то, дизайн ее тогда появился, а в 50-х появилась вот шикарная по тем временам и изумительная по содержанию библиотека приключений. Вы помните ее, Станислав Александрович?
Ну, а как же?
Вы же читали вот те...
Ведь ну, все... поскольку она украшала книжную полку, и заменить ее было бы абсолютно невозможно, в этом смысле, как украшение жилища, то приходилось уже и читать заодно.
Да, и читать заодно. И помню даже по цветам, когда вышла не просто «Одиссея капитана Блада», а вышла «Одиссея с хроникой капитана Блада». Это вышло с другими романами Сабатини, другие про Питера Блада. Или «Красная была черная стрела»
да,
Стивенсона.
Купер, да, Стивенсон.
Снимает. Да, Купер, Стивенсон, Райдер.
Райдер многочисленные, да, чего только нет.
Райдер Хаггард с копиями царя Соломона. Так что, друзья, у нас в одном экземпляре есть по томам, в общем-то, очень обширная коллекция этой ставшей классической библиотеки приключений, которая потом уже в следующей своей тоже стала очень хорошей библиотекой приключений и научной фантастики, когда к ней прибавилось все это. Так что, пожалуйста, бегите туда, ну, естественно, когда вы наш с вами сит-даун-шоу закончится, в каком-нибудь перерыве или параллельно можете, да, слушая внимательно, и не пропустите, пожалуйста. Не пропустить. Это не только украшение полок. У меня всегда когда-нибудь какая-нибудь вываливалась, открывал шкаф еще, когда на старой там в коммунальной квартире, и обязательно что-нибудь падало. Падало на меня, и я сказал: о, вот это я сейчас и буду читать.
Да,
это шкаф,
это...
шкаф был тесный.
Реально,
да.
По жребию, конечно. Как
ну,
я
конечно.
Понимаю, голосовать на выборах президента Российской Федерации, так сказать, вытаскиваешь из шляпы бумажечку с именем какого-то кандидата, за того и голосуешь. И это, собственно, если вы ищете приключений, но побаиваетесь их, то займитесь приключениями, не отходя от книжной полки.
Да, совершенно верно.
Но я пользуюсь случаем все-таки, Сергей Александрович,
да.
В эту минуту должен сказать о YouTube-канале «Белковский», где ровно,
а, естественно, да.
Где ровно завтра будет премьера олимпийского выпуска проекта «Время Белковского», без преувеличения, который называется «Путин. Спорт. Большой террор. Без точки». Где мы поговорим о тайных взаимоотношениях Владимира Путина с большим спортом и неоднозначных перспективах Олимпийских игр в Париже. И много еще о чем. Поэтому, пожалуйста, завтра смотрите эту премьеру на канале «Белковский».
У меня о Париже будет один дополнительный вопрос, но это чуть позже, потому что я думаю, что сейчас настало время поговорить о фильме «Марии Певчих». Вот, пожалуйста, и об интервью Дурова этому самому Такеру Карлсону. Вот, фильм «Певчих».
Ну, во-первых, надо сказать, что Мария Константиновна Певчих, я бы сказал, не лишена таланта презентаторки и харизмы определенной. То есть в этом смысле ее проект уже успешен. Почему-то раньше, может быть, я не замечал этого так выпукло, как это появилось в этом фильме. или Мария Константиновна дополнительно раскрепостилась. Но центральная идея этого фильма мне близка. В общем-то, я проповедовал ее не один десяток лет. О том, что путинизм все-таки стоит на плечах развитого ельцинизма, а не является чем-то качественно иным. И, так сказать, фундамент современного российского тоталитаризма был заложен еще в 90-е годы, когда действительно семья Бориса Николаевича Ельцина, Валентина Борисовича Машева, Татьяна Борисовна Дьяченко при поддержке большинства тогдашних российских олигархов выдвинули в преемники Владимира Владимировича Путина, потому что считали, что он полностью гарантирует их интересы. И до определенного момента, очень долго, так оно и было. И вот эти гарантии интересов совершенно не пересекались с вопросами демократии, свобод. Совершенно не предполагалось. Более того, российский системный либерализм, который продолжает во многом поддерживать Путина и сейчас, даже в эпоху Четвертой мировой войны, им же инициированный, настаивал на том, что многонациональный МРФ народа, он же на 80% русский народ, нельзя давать право выбора, потому что он обязательно выберет фашизм и диктатуру. Как-то так потом получилось, я не хочу ничего утверждать, что похоже сложилось безо всяких выборов, и в процессе отказа от них, ну, так сказать, что маемо, то маемо, как говорил Леонид Макарович Кравчук. Поэтому в этом смысле, да, я согласен с философией фильма, с идеологией базовой фильма Марии Константиновны. В то же время там исследование 90-х годов немножко там грешит с неточностями, как фактическими, так и концептуальными. Например, Мария Константиновна утверждает, что коррупционером был лично непосредственно Борис Николаевич Ельцин. На мой взгляд, это совершенно точно не так. Борис Николаевич в моем представлении был типичный позднесоветский партийный функционер высокого ранга. А такие люди уже там, начиная с 70-х годов 20 века, жили де-факто при коммунизме. В соответствии с лозунгом «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Государство покрывало все их потребности. Надо сказать, что не гигантские, если мы сравним их с потребностями следующих поколений, уже постсоветских хозяев жизни, вот, и всяких олигархов и прочих, и приравных к ним лиц. И поэтому с деньгами эти люди в принципе не соприкасались. Они были, так сказать, они не понимали стихии денег и не ценили их. А зачем Борису Николаевичу Ельцину деньги, правильно? Где жить у него всегда есть, что у него кушать есть, транспорт у него есть, охрана у него есть. А что ему еще нужно? Зачем ему деньги? Я говорю, что этих денег он последние лет 25 своей жизни в руках, лет больше, чем лет 40 последних своей жизни в руках не держал. С тех пор, как, во всяком случае, возглавил Свердловский обком КПСС. Вот, поэтому здесь я и вот эти построения, что там Ельцину были нужны какие-то деньги, что он там интересовался, нет. Вот лично он совершенно точно, мне кажется, здесь вне подозрения. Именно, собственно, его отсутствие, его интереса к стихии денег, к природе денег, оно мне, как бы, возможно, и подвигло его на то, что он пошел на бесплатную приватизацию и всякое такое, и позволил заморочить себе голову в некоторых таких вопросах. Или там несколько преувеличенной представляется мне роль Бориса Абрамовича Березовского, моего покойного друга, который, безусловно, никогда не был никаким хозяином Кремля, он не имел прямого доступа к Борису Николаевичу. Если они встречались, то только на официальных протокольных мероприятиях, в основном связанных с назначением Березовского на какую-то должность. Там, например, замсекретаря Совета Безопасности он был одно время даже исполнительным секретарем СНГ. И тогда Ельцин с ним, безусловно, встречался. Но это не было какое-то плотное личное общение. И влияние Березовского, оно, конечно, существовало. Как креатора, как политического технолога и медиатехнолога. И во всех этих трех качествах Борис Абрамович, на мой взгляд, был человеком, кстати, незаурядным. Но это влияние было опосредовано какими-то околоельцинскими фигурами, близкими действительно к президенту. В первой половине 90-х годов это Александр Васильевич Коржаков и Виктор Васильевич Илюшин, ныне полузабытый первый помощник президента. Во второй половине 90-х это та самая семья. Господин Юмашев и госпожа Дьяченко, ныне Юмашев. Вот. Но как только в 1999 году уже, когда стало ясно, что Владимир Владимирович Путин будет президентом, что народ его выберет, когда за пару месяцев Второй Чеченской войны рейтинг Путина подскочил с нуля до 52%, семья приняла твердое решение от Березовского избавиться, поскольку он был слишком ярок, непредсказуемый, неконтролируем, а такого типа игрок в этой системе был уже не нужен. После того, как он выполнил определенную грязную работу. И от него избавились в 2000 году, и он ничего не смог этому противопоставить. Поэтому, скажем так, он, конечно, его влияние не было равно нулю, но, так сказать, оно не было и таким мощным, как говорит Мария Константиновна. Но это же только первая часть фильма. Посмотрим, что будет со второй и третьей частью. Но, во всяком случае, сама линия, которую взял на вооружение еще Алексей Анатольевич Навальный при жизни. А, надо заметить, что она восходит еще и к трудам Михаила Борисовича Ходорковского тюремного периода, в частности, его программной статье «Кризис либерализма в России». года, о том, что действительно нельзя понять путинизм и природу скатывания Российской Федерации к тоталитаризму, если не посмотреть на корни, заложенные в 90-х. В моем понимании, о чем в фильме пока ничего не сказано, и что пока не очень обсуждается, главной проблемой было то, что мы не отреклись от тоталитаризма. Что Российская Федерация не нашла в себе сил заявить, что она никакой не наследник и не правопреемник Советского Союза. А поскольку она осталась правопреемником Советского Союза и начала всякие старые песни о главном, в самых разных смыслах. Вот здесь-то и был заложен камень возвращения к тоталитаризму, потому что ставка преемником Ельцина должен был стать человек, воплощающий ресентимент, чувство, так сказать, страсть к возмездию, которая проснулась в значительной части постсоветского народа за крушение империи, и за те унижения, и за снижение социального статуса десятков миллионов людей в 90-е годы 20 века. И поскольку элиты 90-х годов посчитали, что будет как бы два вот таких, будет, так сказать, для народа будет один президент, который будет изображать ресентимент и реваншизм, а для элит он не будет изображать сантименты реваншизма, а будет все понимающий, хороший, умный, разумный, ну, то в итоге это как-то эти два образа слились в один, и мы, так сказать, получили тоталитаризм и войну.
А воспринимают фильмы, которые делают там ФБК, существующие, то, что Мария Певчик сейчас вот сделала, но все-таки не только как анализ корней, анализ того, что было в 90-е, и какой-то генезис нынешнего режима, но и как некоторые, желательны некоторые выводы. И некоторое такое вот тоже вот прекрасной России будущего, да, которую вот как ее построить с этой стороны. Вот здесь какое послание есть в этом фильме, какой-то есть основной, что в принципе надо делать, чтобы построить
что, в принципе, надо
нормальную
делать?
Россию?
Нет, мне кажется, это не ставится задача, нет такой цели у этого проекта, который называется «Предатели». Это те люди, которые предали самую возможность демократической трансформации России в 90-е годы 20 века. Но в подтексте есть, конечно, собственно, важно понять, что нужно подвергнуть ревизии 90-е, а не просто считать, что вот возврат в 90-е – это и есть прекрасная Россия будущего.
Ну, размышления. Таких размышлений достаточно много и на самом разном уровне. Вот вы говорили о Ходорковском, который об этом размышлял еще, будучи заключенным. Но есть чрезвычайно интересная книга Владимира Борисовича Пастухова «Как нам переучредить Россию», где во многих очерках разного времени, кстати, это сборник очерков разного времени, где выстраивается некая картина преемственности и такая очень серьезная и для карикатурно-либеральные идеи не очень приятны, вот я бы сказал.
Ну, собственно, это общее место, собственно. Это, я говорю, что я с этим носил тоже пару последних десятилетий. И вот в олимпийском выпуске проекта «Время Белковского», который называется «Путин. Спорт. Большой террор», делается мною, предлагается весьма однозначный вывод, что прекрасная Россия будущего – это синтез двух начал – христианства и футбола. То поколение, которое придет после Владимира Ильича Путина, я имею в виду не непосредственных его преемников из числа представителей его близкого окружения, а действительно уже следующая, как бы, постпутинская элита, она должна быть, во-первых, христианской, во-вторых, любить футбол. Я подробно там объясняю, что как и почему, но вот мне кажется, то, что российские правители не любили футбол, ни Ельцин, ни Путин, тоже сыграло в судьбе РФ роковую роль. Кстати, в порядке рубрики «Разговор о важном», вторгающийся в наше эфирное пространство, могу сказать, что, ну, все знают, что вчера Реал по пенальти победил Манчестер-Сити на выезде, несмотря на то, что Манчестер-Сити доминировал на протяжении большей части встречи, и героем этой игры стал никто иной, как украинский вратарь Андрей Лунин, который довольно слабо выглядел в первом матче Манчестер-Сити-Реал, а здесь он практически сделал игру. Спас.
Но его надо было смотреть и в предыдущих матчах Реала, когда ему дали, все-таки и доверили, и были в нем уверены после травмы Тибо Куртуа, и даже когда купили вратаря Кепу, Лунин все доказал. Лунин все доказал, и надо было смотреть с ним сборную Украины тоже, с Луниным.
Да, поэтому мне кажется, что это тоже мистическое и магическое совпадение, что именно в тот день, когда Наконец, Конгресс США объявил, что он поддержит, спикер Палаты представителей объявил, что он поддержит пакет помощи Украине. Уже в эту субботу, собственно, Андрей Лунин стал героем дня. Кстати, отбегая назад в тему наводнения,
да.
Надо заметить, что ведь у мэра Орска тот же специалисты того же БК обнаружили недвижимость в Дубае. И опять же, по мистико-магическому совпадению, в Дубае случился потоп, как только это выяснилось. То есть стало понятно, что мэр Орска из родного города в Дубай сбежать не сможет, потому что там его ждет потоп тоже.
А это что, виновата семья, что ли, что везде потопы? Я не понимаю. Или
мне
как?
Кажется, да, это, вот, это был особый знак.
Да, особый знак. Это как с командировкой Госплана в Сахару, да? Когда, ну, помните, да, когда через будет, год да. Все хорошо, но перебои с песком произошли.
Так, к тому же Кремль и российская правящая элита как-то неосторожно поддержали в октябре минувшего года операцию Хамаса, организованной преступной группировки Хамас, потоп Алякса. Мне кажется, что потом потоп начал настигать. Да, тут тоже что-то в этом есть.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такая вот загадка образовалась с празднованием 80-летия высадки в Нормандии. Потому что комитет освобождения, который занимается празднествами, там и 6 июня, а потом будут 20 числа августа, это освобождение Парижа. Он какой-то, как бы сказал мой папа, «стой там, иди сюда», выдал заявление насчет приглашения и участия России. Вы читали это все?
Да, но что Россию приглашают, а Путина непонятно.
Да, и вот как-то они не нашли, я следил по Фигаро, который исследовал эту историю, и кто, куда, кого, какую Россию приглашает. Ну, я понимаю, это совершенно нормально и правильно, когда год за годом говорят, что Советский Союз, который внес такой огромный вклад, его народы, как здесь было сказано, это да, и мы не будем отрицать, в отличие от некоторых, роль огромную Советского Союза. Но Путина они не могут пригласить, кого могут. Песков ничего не получал, говорит, я смотрел, заглядывал в ящик, у нас, нам ничего не пришло. Что но это вообще, потому, что это такое?
Из-за санкций, видимо, почта не работает, почтовые сообщения.
Ну, может быть.
Все прочее закрылись в Москве, да, и поэтому некому доставить это письмо.
А что это означает?
Это означает, потому что невозможно пригласить лично Владимира Владимировича, поскольку Франция, в отличие от США, Израиля и многих других демократических стран, ратифицировала устав Международного уголовного суда, который выписал, в свою очередь, ордер на арест Владимира Владимировича Путина. И поэтому как же он поедет во Францию? Его тогда должны задержать во Франции. Конечно, здесь Эммануэль Макрон, памятуя о своей беспрецедентной истории неудачной платонической любви с Владимиром Владимировичем Путиным, мог бы предложить какой-то компромисс. Например, что Путин будет помещен под домашний арест в Версале. И будет ждать вердикта Международного уголовного суда полностью
опасно.
Да, причем
Нет, лучше в Винсенском замке.
Да, Винсен или Гам, как говорил Толеран, когда к нему приехал посыльный от Наполеона. На что посыльно ответил, никаких распоряжений в вашем отношении нет. О чем Наполеон потом очень сильно жалел, но было поздно. Да, но вот с этим непонятно, как Владимир Владимирович Путин может физически там появиться.
Нет, не может.
Россию надо приглашать обязательно, а Путина нельзя. Поэтому, мне кажется, надо найти компромисс, связанный с самим сакральным смыслом этой даты. Дело в том, что операция «Оверлорд», вот это не все дооценивают, началась из чувства глубокого уважения к русскому народу и Советскому Союзу 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Так.
Да, не случайно, я уверен в этом. 6 июня 1944 года. Поэтому Россию должен представлять кто-то, связанный с Александром Сергеевичем, его прямой потомок какой-нибудь.
Есть.
Да, может быть, даже Ганнибал. Да, сказать, да, что подчеркивал бы и полководческий ресурс здесь заложенный.
Да можно просто эфиопского посла или президента.
Ну, с учетом того, так
премьер-министра
сказать, Эфиопии. Как строится Сахара Российской империи, как нагнетаются отношения с Африкой, действительно, можно кого-нибудь найти, какого-нибудь Гарапа Ганнибала, чтобы отправить его от имени Владимира Владимировича. Жалко, Евгений Викторович Пригожин не дожил, он был бы идеален абсолютно в этой роли, как полководец-покоритель Африки. Его можно было по случаю объявить и потомком Владимира Владимировича Путина, дать ему накладные бакенбарды.
Александр Сергеевич... Пушкина Александр Сергеевич, да.
Да, Александр Сергеевич Пушкина, да, да, да.
Владимир Владимирович Путина.
Да, это оговорка.
Это другая история.
Оговорка по Фрейду. Да, да, да. Жалко. Ну, если вдруг выяснится, что Евгений Викторович Пригожин жив, и на самом деле не погиб 23 августа минувшего года в авиакатастрофе в Твери, то тоже все пригодится. Посмотрим. Еще надо как-то в пушкинский контекст это переводить. Пушкинский дом. Кстати, о Ганнибале. Тут же стало что-то очень важное и ясно про 46-го президента США Джозефа Байдена. Кстати, я обратил внимание, что Дмитрий Анатольевич Медведев, когда пишет свои посты в Телеграме, он копипастит из Википедии. Потому что в давних постов он упоминал Джозефа Робинетта Байдена. Явно писал этот пост, не знал, как пишется вот этот Джозеф Робинетт Байден. Слазил в Википедию, взял оттуда, не исправив, потому что там стоят характерные ударения вот из Википедии. Их не удалили в процессе. Лоханулись немножечко автор-то. То есть видно, что там копипаст у них процветает. Вот Джозеф Робинетт Байден тут, выступая вот, на какой-то военной базе буквально вчера, вспомнил своего дядю Финнега. Он же ирландец,
Джозеф Робинетт. Ну да.
Да. И сказал, что его дядя Финнеган во время Второй мировой войны был военным летчиком, летал в Новую Гвинею, там потерпел крушение, после чего его съели каннибалы. И тут меня осенило. Вот мы же часто сталкиваемся с тем, что речь Джозефа Робинетта Байдена не всегда ясна, запутана бывает, да?
Джойс!
Конечно, это поминки по Финнегану. Он говорит языком от культового романа Джеймса Джойса. И здесь то, что Байден настоящий ирландец и католик, уже абсолютно замыкает этот круг. Конечно, весь его текст – это и есть поминки по Финнегану. На всякий случай, скажем нашей высокообразованной аудитории, что этот роман – поток сознания, в котором есть элементы 70 языков, в том числе, по-моему, 20 несуществующих. Текст Джозефа Робинетта Байдена иногда и напоминает этот роман, и мы теперь понимаем, как глубоки эти ирландские корни, откуда что берется.
Ну да, тогда замечательно, я себе представляю...
Он, видимо, был тот самый Финнеган, это одно и то же.
Ну, наверное, да. Тогда я себе представляю визит Джозефа Байдена в Израиль, где проходит встреча, в пабе моем любимом Тель-Авиве, Молли Блюмс, проходит, естественно, тогда.
Дублин ту Дублин, помните, как было?
Да, ту Дублин, да. Нет, это потрясающе, конечно. Давайте сейчас еще об одном медийном событии, которое в релокации можно посмотреть, я еще не успел, потому что я в своей вот здесь вот локации, вот в этой. Вот, это я смотрел только кусочек Дурова, интервью Дурова, Такера Карлсона.
Тут все более-менее ясно. Интервью очень сжатое, в отличие от Владимира Ильича Путина. И, с одной стороны, ролевая модель, на мой взгляд, которой тяготеет Павел Дуров, может быть, это совпадение, не думаю. Это Илон Маск, это совершенно очевидно, он во многом на это ориентируется. Он сформулировал несколько концептуально и доктринально важных вещей, например, о собственности. Он сказал, что, в общем, дал понять, он не так это сформулировал, но по смыслу именно речь шла об этом, что собственность закабаляет и закрепощает человека, и что с определенного момента не собственность обслуживает человека, а ровно наоборот, поэтому не нужно стремиться к собственности. Он воспроизвел классический тезис Поля Гетти о том, что богатым может быть только человек, который не знает, сколько у него денег. Именно так примерно Дуров сказал про себя, что какие-то сотни миллионов в разных валютах и криптовалютах у него лежат на разных счетах, насколько точно он сказать не может и не стремится к точной оценке этого дела. Он скорее следовал новейшей философии потребления, которая характеризует эпоху, наступающую эпоху возвращения, говоря о том, что необходимое важнее лишнего, и поэтому ничего лишнего не нужно человеку его поколения. Кстати, в свое время Павел Дуров, он... Но важнейшая часть его выступления, на мой взгляд, была посвящена Соединенным Штатам Америки. И он совершенно недвусмысленно заявил, что США, в общем, главный источник угроз и свободе слова, и безопасности личности в этом мире. И в лице не только спецслужб, которые сильно досаждали ему Дурова, на протяжении его блистательной карьеры. И даже, так сказать, его там физически чуть не избили в Сан-Франциско после встречи с бывшим владельцем Твиттера, господином Дорси. Вот, и поэтому он его, в конце концов, вынужден был покинуть США и обосноваться в Дубае, где никто его не трогает, как бы между мирами. Но и в лице крупных корпораций Apple и Google, которые, как господин Дуров недвусмысленно, опять же, очень недвусмысленно сказал, шпионят за всем миром, потому что всякий, кто имеет устройство или мат-обеспечение производства Apple и Google, они под полным контролем этих корпораций, и утаить ничего нельзя, значит, следующим шагом ничего нельзя утаить от всевидящего американского ока Суворона. Это была очень важная часть выступления господина Дурова, и здесь он, безусловно, солидаризировался с неявно с Владимиром Владимировичем Путиным. Он пытался всячески дистанцироваться от российских властей, снять любые подозрения, что он может с ними сотрудничать, но концептуально он здесь очень ярко.
Ну, концептуально или по фактам? Ну, если это действительно, может, если он скажет, сегодня был закат, и Путин скажет то же
нет,
самое.
Нет, я вовсе не имел в виду, что это доказывает какое-то сотрудничество между ними.
Нет.
Я говорю, что это концептуальное совпадение, тем более далеко не первое в биографии Павла Дурова, потому что в свое время Павел Дуров объяснял достаточно внятно, что человек должен быть абсолютно одинок и жить один, потому что как только ты живешь не один, ты становишься заложником, а потом и рабом предпочтений и привычек того, с кем ты живешь. Это абсолютная доктрина Владимира Владимировича Путина применительно к месту России в современном мире. Россия должна быть одинока, иначе она становится заложницей, а потом рабой ценностей внешних партнеров.
А Владимир Владимирович Путин строит положение России по своему семейному принципу или наоборот? Он так, должен быть сам как Россия?
Ну,
это взаимообогащающий
процесс? Он же женат на России, если мы помним.
А ну да, ведь...
Поэтому это, вот, кстати, что показать на фильме Марии Константиновны Певчих, деталь, которая привлекла мое внимание. Там несколько раз рука Владимира Владимировича Путина ложится на Конституцию на разных инаугурациях. И сначала она с обручальным кольцом, а потом уже без. Таким все-таки он женат на России. А его обручальное кольцо, опять же, оно в высшем смысле.
Стоп. А, значит, он считает, ну, значит, тогда он не одинок. Он тогда привычки... А чьи привычки? Россия перенимает его привычки или он перенимает в супружестве этом привычки России?
Это двунаправленный процесс в его понимании. Поскольку он воплощает Россию изначально, да, то здесь все органически сходится. Россия хочет быть как Путин, а он хочет быть как Россия, и они становятся друг другом, они сливаются. Это конвергенция. Супруги, которые очень давно в браке, становятся очень похожи друг на друга. И даже на домашних животных, которые живут с этими супругами десятилетиями. Вот это конвергенция.
Да, это правда, да.
Путин и Россия совершенно слились. Абсолютно в некое одно целое, и Владимир Ильич эта доктрина устраивает. Именно поэтому у нее не может быть вот полноценной семьи, в прямом смысле этого слова. Той, которая была у Бориса Николаевича Ельцина.
Да, может, он поэтому, что вот так его поразил пример Бориса Николаевича Ельцина, и он подумал, со мной этого не будет никогда.
Ну, как известно, враги человека уже домашнего, опять же, это обременение, это связи, это какие-то сантименты, которые мешают тебе принимать единственно верное решение там, как говорил Шарль де Голль, там... на вершинах власти, где дуют исключительно ледяные ветры государственной необходимости. И ничто не должно, никакие чувства не должны растапливать эту душу, объятую ледяными ветрами государственной необходимости.
Ну, он совершил очень благородный поступок, когда понял и ушел в отставку. Генерал де Голль.
А, генерал, да.
Генерал де Голь, нет, нет.
Конечно, да.
Шарль де Голь, да. Вот, ну что же...
Довольно выдумки хитра, как гласит русская народная
пословица. Да, это было, они тогда уже знали, да. Кстати, а может быть, они, это означает Голь на выдумке хитра, может быть, они имели в виду Галлию тогда?
И да, это самое, это возможно. И вот мы надеемся, что эта пословица реализуется и к 6 июня.
Да.
Потому что, наконец, будет ясно, как же можно пригласить Россию, а Путину там не появляться.
Ну, посмотрим. Ждать осталось не так долго. Вот. Главное, чтобы это не утонуло в празднествах по поводу 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Да, ну здесь, поскольку у нас потоп – это уже фирменная ситуация для современной РФ, ее борьбе с талантом сократить, то действительно не потонуло.
Да. Да, будет запрещен Роман Сенкевич в «Потоп», совершенно точно. Кстати, два слова о законе о библиотечном деле. Что это такое?
Там изымается библиотека на агентов, это инициатива от депутатки Импольской, но это все абсолютно справедливо, я согласен. Ну, к счастью, собственно, уже есть масса способов раздобыть произведения иноагентов вне библиотечной сети. Технологическая революция совершается на наших глазах, поэтому надеюсь, что это только привлечет дополнительное внимание. Вообще любые запреты, так сказать, запретный плод становится все слаще и слаще, и поэтому по просьбе не увлекаться запретными плодами, чтобы не нарушить себе диабет.
Да, да. Самое главное это сделать. Ну, не знаю. Может, как думаете, не дойдет до, скажем так, идеологически крепких студентов, которые будут известны, что делать? Что? Нет, нет, нет. До них еще были очень хорошие, которые как раз библиотечным делом занимались около Берлинской Штатсопер и университета Фридриха Великого, где
это
памятник стоит.
Попытки делались еще в вегетарианские времена 20 лет назад при Владиславе Юрьевиче Суркове, когда всякая
Наша
этим занималась. Поэтому, да, вполне допускаю, абсолютно.
Да, так что возможно. Ну что ж, мы это проверим.
А потом случится потоп, который зальет пожар, как всегда. Пожар
да.
на метущейся русской душе.
Мы знаем, где это пожар во время наводнения, где был, мы это знаем прекрасно. Да, вот. Ну что ж, спасибо большое. По четвергам встречаемся.
Да, Сергей
Александрович,
Бунтман и Белковский были с вами. До скорой встречи.
Всего доброго. До свидания.